Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь мы сегодня встречаемся в Школе православия и поговорим о колокольных звонах, потому что это тоже неотъемлемая часть православного богослужения, и звон издревле, как и церковное пение, считался и средством возвысить душу, привести ее в более духовное состояние, и даже ему приписывались и целительные функции. Немножечко обратимся к истории. В ветхозаветные времена колоколов не знали. В первые времена христианской церкви тоже не было колоколов. И если в Западной Церкви они появились и распространились где-то в 4-5 веке, то в Восточной, Византии, в 9-10 веке. Ну а на Руси они зазвучали сразу же после принятия христианства. В 16 веке и дальше колокола так широко и прочно вошли в церковный обиход, так слились с богослужением Русской Церкви и так точно отражали представление о русском народном благочестии, что вопрос о духовно-символическом значении колокольного звона заслуживает особого внимания. Есть такая специальная молитва на освящение кампана, сие колокола или звона. Молитва эта находится во второй части требника. Помните, мы с вами говорили о книге, которая собирает все основные нормы богослужения и в том числе и заключает в себе нормы монашеского жития и его устроения. Так вот, в этой молитве упоминается 7 серебряных труб, которые Господь повелел создать Моисею для созывания народа к жертвоприношению, для того, чтобы укрепить мужество войска во время войны. Это были те серебряные трубы, в которые трубили израильские жрецы. Они потрясли стены враждебного Иерихона, так что не только умными и одушевленными созданиями, как это в молитве сказано, но и бездушными, якоже Моисеевым жезлом и медяною змеею в пустыне, Господь Бог властен творить преславные дела и чудеса в спасении и пользу верных. Именно на этом основании освящаемому колоколу и спрашивается Божие благословение, Божия сила для того, чтобы слышание колокола днем или ночью возбуждало нас к словословию имени Божия, чтобы люди собирались в храмы, чтобы сам звон колокола воздавал славу Богу, чтобы этим звоном колокольным освещался воздух, прогонялись из него все вредоносные силы, чтобы этим звоном утешались, прекращались бури, грады, вихри, громы страшные и молнии. И чтобы, наконец, слыша эти колокольные звоны, рабы Божии укреплялись в благочестии и вере и мужественно противостояли всем дьявольским наветам, побеждая их молитвой и словословием. И действительно, сила колокольного звона удивительна. Не случайно проводились исследования, что около храма в Припяти, там, где звонили колокола во время страшной чернобыльской аварии, не было радиации. И врачи даже приписывали именно колокольному звону вот это удивительное свойство. Знаменательно, что в раннехристианские времена, в IV веке, египетских и некоторых палестинских монастырях употреблялись не только колокола, но и трубы, вот для тех самых целей, для которых впоследствии и употребляться стали именно колокола. В древние времена в монастырях для созыва братья на молитву и при богослужении, для того, чтобы особо собрать внимание молящихся, широко употреблялись била. Деревянные, железные, медные, иногда даже каменные. Вот такие била и клепала перешли вначале и в русские обители. Древние уставы, которыми сейчас пользуется церковь, составлялись до распространения колоколов. Поэтому все, что сказано в уставных текстах о билах, клепалах, древе великом, следует относить к колокольному звону. Иногда даже само происхождение слова «колокол» связывают с обычаем ударять «кол о кол», создавая звук-сигнал. И в деревянном биле, и в колоколе из сложного сплава, и в серебряной трубе. Тем важнейшим общим, что их объединяет, уравнивает, является сам звук как сигнал. Не случайно этот звук сравнивался сначала с таинственным воплем в полунощи. «Се жених грядет, да, выходите ему навстречу». И вот этим самым гласом прикровенно изображается второе пришествие Христова. Такой сигнал есть не что иное, как благовестие о пришествии Судьи и Избавителя. Звук вот этих самых бил, клепал, колоколов – это благовестие о богослужении. Поэтому колокольный звон получил в России замечательно точное название – благовест. С этой точки зрения колокольный звон для храма и прихода, для братья монастыря подобен тому, чем является для всех нас Евангелие. Ведь в переводе на русский язык это тоже значит «благовестие». богослужебных книгах колокол называется «Кампан». Это этимологически связано с названием римской провинции Кампания, где когда-то добывалась замечательная медь для колоколов. Или с греко-латинским названием поля – «Кампи», и с названием растущего на полях цветка колокольчика – «Кампанула». Есть мнение, что название колокола – «Кампан» – обусловлено тем, что по полю может беспрепятственно идти человек, а по воздуху свободно распространяется звук колокола. По своей внешней форме колокол – не что иное, как опрокинутая чаша, из которой как бы изливаются звуки, несущие в себе Божию благодать. В восточных православных странах в XI-XII веках было немало противников колоколов, но в XII веке последовало официальное благословение на их всеобщее употребление. В начале колокола не имели постоянного места в храме. Их подвешивали и в арках входных дверей, и внутри храмов, и в башнях куполов, и на отдельных звонницах близ храмов, и на воротах церковной ограды, на воротах монастырской стены. В русской церкви в древности для колоколов строились звонницы, чаще всего в виде стенки со сквозными проемами, в которых и подвешивались колокола. С XIV века на Руси появляются многоступенчатые башни с конусообразной или купольной кровлей. Под этой башней и находились колокола. Как и звонница, колокольни строились вначале отдельно от храмов, но в московской архитектуре XVI-XVII веков, а затем повсеместно, появляются храмы, построенные вместе с колокольнями, которые входят в здание храма, составляя с ним целое. Такие колокольни ставятся с западной стороны храма так, что вход в храм осуществляется через нижний этаж колокольни, который может являться в таком случае притвором. Наряду с такими колокольнями продолжали сохранять и строить храмы с колоколами на куполах, на кровле или в отдельно стоящих колокольнях. Возникновение таких колоколен было обусловлено стремлением и возможностью создавать большие и звучные колокола. Кроме того, известно, что чем выше поднят колокол, тем дальше его слышно, так что высокая колокольня как бы заложена в самой идее колокола. Колокольня ведь духовно может означать и гору, с которой было произнесено Евангелие, и мачту корабля, где находился наблюдатель, который возвещает об опасности и приближении долгожданной цели плавания, и вершину земной истории человечества. Поэтому очень многозначно, что именно на таких возвышениях и помещались раньше замечательные колокола. Давайте послушаем один из звонов, это колокольный перезвон, и затем обратимся уже к разновидностям колокольного звона. В соответствии с требованиями устава и значением богослужений различают несколько видов звона. Это благовест, перебор, перезвон и трезвон. Давайте поговорим о том, что каждый из них значит. Благовест размеренными ударами большой колокол возвещает о начале богослужения. Это самый древний из звонов. Назван он так потому, что несет благую, радостную весть о начале богослужения. Сначала производится три редких, медленных, протяжных удара. Причем слушаем, пока не прекратится последний звук колокола. А затем следуют мерные удары. Перебор – это погребальный звон. Иногда он используется и в Великий пост. Это поочередные удары в каждый колокол, поэтому и перебор, да, перебрать все колокола, начиная с самого малого и до самого большого, с последующим общим ударом во все колокола одновременно. Такой перебор колоколов повторяется кругами столько времени, сколько того потребует устав, а в конце перебора следует краткий трезвон. Обычно говорят, что вот этот медленный перебор колоколов от самого маленького до самого большого символизирует возрастающую жизнь человеческую на Земле от маленького возраста до преклонных лет, а одновременный удар колоколов означает пресечение земной жизни. Ну а уж радость будущей жизни от встречи со Христом выражается трезвоном, который помещается в конце перебора. Перезвон – это поочередные удары в каждый колокол, начиная с большого до малого, от 1 до 7 раз в каждый. Устав определяет количество ударов в зависимости от назначения звона. Например, вынос креста сопровождается перезвоном по 3 удара, а вот водоосвящение – по 7. Трезвон – самый сложный по сравнению с другими звонами. Он является наиболее ярким выражением колокольного звона. Кроме богослужебных прописных уставов, здесь существует звонарская преемственность, поэтому в книгах часто не все описано, но важны чаще всего не столько книги, вот эти самые литературные указания звонарям, сколько руководство из уст в уста, как и бывает наставничество иконописцев или церковных певчих и чтецов. Звон во время литургии и утренне призывает верующих, находящихся вне храма, соединить свои молитвы с молитвами присутствующих на богослужении. Во время литургии благовесть в 1 колокол бывает к пению «достойно и праведно есть» и продолжается до пения «достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородица». Это правило обычно применяется при поздних литургиях. За ранними обеднями этого звона не положено. На утренне бывает звон во многие колокола во время пения полиелея. Перед ранней же литургией благовесть бывает в 1 колокол, а перебора и трезвона нет. Перед поздней литургией благовесть бывает, наоборот, частый, а затем трезвон. После же окончания праздничной и воскресной литургии как раз положен тоже трезвон, как выражение радости после совершенного богослужения. Кроме того, особыми переборами и трезвонами сопровождаются торжественные молебны, водосвятия, крестные ходы. Конечно, звоны меняются в зависимости от характера служб. Одни звоны звучат в Великий пост, другие – в прочие дни года. Одни – в праздники, другие – в будни. Одни звоны – к заупокойным службам, другие – к великолепным праздничным торжественным архиерейским богослужениям. При многих колоколах в храмах различают праздничный, воскресный, полиелейный, простодневный, малый колокола. При этом может быть несколько небольших зазвонных колокольцев различной величины, которыми сопровождается звон в основные колокола. Давайте послушаем с вами великопостный звон. Колокола занимают особое место в истории России. Первое упоминание от них относится к 1066 году и связано со звонницей Святой Софии Новгородской. Отношение к колоколам было почти таким же, как к живым существам. Часто их награждали каким-то пышным или забавным именем или прозвищем. Нередко название колоколов определялось их участием в жизни города. Звук вечевого колокола был сигналом к народным собраниям в Новгороде и Пскове. Среди башен Московского Кремля, справа от Спасских ворот, сохранилась небольшая башенка. Ее называли царской или набатной, сторожевой, всполошной, осадной. Последнее название происходит от того, что в ней висел набатный или сторожевой всполошный колокол. Такие колокола, их еще называли осадными, дозорными, висели во многих русских городах, как правило, на крепостной стене и оповещали народ о каких-то бедствиях. Часто название колокола было связано с особенностями его звона или участия в дневном или годовом круге богослужения. Например, колокол с сильным резким звучанием нередко назывался «лебедь», как бы «лебединый крик». Колокола с таким названием известны среди благовестников и Московского Кремля, и Троицы Сергиевой Лавры, и некоторых других монастырей. Колокол с мягким и приятным звоном часто звали «красным», то есть «красивым». А наоборот, колокол с неровным, дребезжащим или глухим звуком могли назвать козлом, бараном, а то и вовсе глухим. что могло быть обусловлено трещиной в теле колокола. Почти все из перечисленных названий встречаются у колоколов звонницы Успенского собора в Ростове Великом. Там же висят такие колокола, как Голодарь, в него благовестили в дни Великого Поста, и Палиелей, так называется одна из частей утренней службы. Иногда богослужебное название колокола могло быть связано и с его весом. Например, в Московском Кремле колокола весом 100-150 пудов благовестили лишь по будничным дням. Это были маленькие колокола, и назывались они вседневными. Колокола побольше, весом уже до 600-700 пудов, назывались палиелейными и благовестили в праздники апостолов, святителей. Колокола до 800-1000 пудов именовались воскресными и звучали по воскресеньям, а от 1000 пудов и выше назывались праздничными, звонили в них по большим 12 праздникам и в царские дни. Вес колокола мог меняться, конечно, после ремонта или переливки, но тогда менялась его функция богослужений и название. Кроме того, в храмовых отписях колокол мог иметь одно официальное название, а звонари называли его по-своему. Подобная практика впоследствии создавала дополнительные трудности для исследователей. Очень распространенными были названия колоколов в честь какого-то события. Например, колокол Кизикерман в кафедральном храме Полтавы, в честь человека, на средства которого он отливался. Название колокола могло зависеть и от особенностей его формы. Ну, например, есть такой колокол под названием «корноухий», то есть колокол с отсеченным ухом. И так же называли колокол, где уши были отлиты из другого металла. Или колокола, носившие наименование городов – Новгородский, Слободской. Широкие колокола – это по форме уже. Липуновский, опять же, в честь того благодетеля, который дал средства на отлитие этого колокола. Ну и, конечно, есть особые благозвонницы, звон которых всегда согревал душу православных христиан, и люди ходили слушать его. Это, конечно, звоны Ростова Великого, это звоны крупных монастырей. Вот сейчас мы послушаем с вами звон Свято-Данилова монастыря, праздничный звон. Среди всех монастырей, конечно, особое, наверное, внимание занимала колокольня Троицы Сергиевой Лавры. Но она, во-первых, одна из самых высоких и красивых в России. Начали ее строить в 1740 году по указу императрицы Анны Иоанновны, в самый последний год ее правления. Строительство продолжалось при Елизавете Петровне, и она сама вела строгое наблюдение за работами. Два верхних яруса большой колокольни уже были надстроены по распоряжению митрополита Платона при Екатерине II. Возведение всей колокольни закончилось к 1770 году. Колокольный подбор лавры славился по всей России, по своему составу, по древности, по красоте и слаженности звучания. До революции на колокольне было 42 колокола на 5 ярусах. Полный звон обычно составляли 25 колоколов на 4 ярусах колокольни. До нашего времени сохранилась только небольшая их часть, 23 колокола, 17 из которых находятся на колокольне, остальные пока еще не воздвигнуты на колокольню. Наиболее известными из них являются несколько колоколов. Давайте вспомним их. Это Никоновский колокол, отлитый в 1420 году при игумене Никоне, преемнике преподобного Сергия Радонежского. Он имел очень скромное оформление, только небольшая надпись была на нем, надпись, которая упоминает о том, что именно при настоятельстве отца нашего Никона, игумена, в лето 1420 или, как писали тогда, 6928 года, августа 15-го на Успение Пречистая Владычица нашей Богородицы Марии, он был воздвигнут. Был колокол «Лебедь», который был отлит на средства Бориса Федоровича Годунова. И на его же средства был отлит колокол, который так и назывался «Годуновский» или «Словословный колокол». Мы уже упомянули сегодня с вами карнаухий колокол. Он назван был так, потому что имел не медные уши, а вообще колокола, как мы с вами знаем, из меди были в основном, из медных сплавов сделаны, а железные уши. Он был воздвигнут в 1683 году и весу имел более 1300 пудов. Ну и, наконец, конечно, мы не можем с вами не вспомнить знаменитый царь-колокол. Больше его не было в России, он весил более 4000 пудов. Вот. А сами мастера, которые его отливали, говорили, что 4065 пудов. Один только язык его весил 90 пудов. Он раньше находился в лавре, а в 1759 году был перевешен на второй ярус, и тогда уже участвовал в звоне только в дунадесятые праздники. Но, к сожалению, как это случалось после революции, многие колокола были уничтожены. Вот эти, которые мы упомянули, карнаухи, годуновский, царь-колокол, зимой 1930 года были разбиты. Сохранились несколько, и среди них один замечательный – переспор. Названный так, потому что настолько звонко звонил, что при звоне перебивал все остальные колокола. Вот мы с вами поговорили о разновидностях колоколов, о разновидностях колокольного звона. В следующий раз мы обратимся с вами к другим особенностям монастырского богослужения и продолжим те беседы, которые были начаты в предыдущих наших передачах. На этом я прощаюсь с вами и благодарю вас за внимание.